Нападение. То, что в математически высшей степени маловероятно, обладает свойством все же иногда случаться. От трех преследователей, втянутых вглубь искривленного пространства и выброшенных гравитационной релаксацией в направлении от Солнца, не было найдено и следа. Четвертого, однако, Гермес нашел и взял на борт всего через 8 суток. Гот объяснил этот действительно особый случай с помощью изощренной версии топологического анализа с применением трансфинальных деривиаторов эргодики, но Накамура, который прослышал от Стиргарта о ночном споре пилота с Годом, заметил, что к тому, что произошло в действительности, всегда можно подогнать расчеты при помощи фокусов, известных каждому занимающемуся прикладной математикой. Когда краны втягивали на корабль разбитые останки ракеты, распоротые и смятые, Накамура из любопытства спросил пилота, как он пришел к правильному выводу. Темпер рассмеялся. «Математик из меня никакой. Если я и рассуждал, то не знаю как. Не помню, кто и когда доказал мне, что если человек захочет установить вероятность собственного рождения, то, уходя в прошлое по генеалогическому древу, минуя родителей, бабок, дедов, прадедов, он получит вероятность, произвольно близкую к нулю. Если не родители встретились случайно, то и деды, и бабки. А когда он дойдет до средневековья, сила множества вполне возможных событий, которые исключили бы и зачатие, и роды, необходимые для его появления на свет, окажется больше, чем сила множества всех атомов в космосе. Иначе говоря, каждый из нас не имеет ни малейшего сомнения, что он существует, хотя никакой стохастикой не удалось бы это установить сотни лет назад». «Разумеется, но что здесь общего с эффектами сингулярности в пределе Гринбаха?» «Я понятия не имею. Скорее всего, ничего. Я в сингулярностях не разбираюсь. И никто не разбирается. Апостольский легат сказал бы, что это было озарение свыше». «Вряд ли свыше. Я бы просто внимательно наблюдал гибель Гавриила. Я знал, что он не хотел уничтожить преследователей. Таким образом, он делал все, чтобы не затянуть их под горизонт Керра. Я видел, что эти гончие не шли идеально ровным строем за Гавриилом. Поскольку они находились от него на разной дистанции, то их могла постигнуть и разная участь. И на этом основании теперь уже и японец улыбался. Не только. Мощность вычислительных машин имеет границу. Эта граница называется Limits Computabilitatis. Год достиг этой границы. Он не занимается расчетами, о которых он знает, что они транскомпьютабельны, то есть ему не по зубам. Потому он даже не пытался. А мне повезло. Что физика говорит о везении? То же, что и о рукоплесканиях одной рукой, ответил японец. Это что-то из философии дзен? Да. А теперь я прошу за мной. Эта находка принадлежит вам. В свете ламп посреди зала на дюралевой плите чернел остов, словно обугленная распластанная рыба. Вскрытие установило уже знакомое мелкоклеточное строение, фотонные тяговые двигатели значительной мощности и расплавленное устройство в носовой части, принятое полосаром за лазерный излучатель. Однако Накамура считал, что это особый тип светового тормозящего агрегата, поскольку речь шла о поимке Гавриила, а не о разрушении его. Полосар предложил, чтобы эти 40-метровые останки были удалены из корабля, потому что вместе с захваченными ранее они занимали уже почти половину зала. Стоило ли превращать его в склад балластной рухляди? Эль-Салам воспротивился. Он хотел сохранить хотя бы один экземпляр, лучше всего последний, хотя на вопрос командира «Зачем?» не смог дать никакого рационального объяснения. Стиргарда этот вопрос особо не занимал. Считая, что положение коренным образом изменилось, он хотел услышать от своих людей, какой шаг они считают теперь надлежащим или наилучшим. После удаления спутникового лома за борт, им следовало бы собраться на совет. Оба физика отправились сначала к Ротмонту, чтобы, как ехидно заметил Полосар, разработать предварительный доклад и пополнить библиографию. И в самом деле эта тройка желала согласовать позиции, ибо с момента гибели Гавриила, в разговорах, которые велись среди команды, можно было заметить признаки начинающегося раскола. Неясно откуда, кто так первый выразился, но возник термин «демонстрация силы». Гарах высказался за такую тактику сразу, Эль-Салам с оговорками. Физики вместе с Ротмантом были против, а Стиргард, хотя только слушал, казалось, готов был встать на их сторону. А остальные воздержались от высказываний. На совете мнения обеих групп резко столкнулись. Кирстинг неожиданно поддержал сторонников демонстрации. «Насилие – это неотразимый аргумент», – заявил наконец Стиргард. «Но у меня есть три предварительных условия относительно этой стратегии, и каждая содержит в себе вопрос. Первое. Уверены ли мы, что мы обладаем превосходством? Может ли такой шантаж привести к завязыванию контакта, и будем ли мы готовы привести наши угрозы в исполнение, если они не поддадутся на них?» Все это риторические вопросы, никто из нас не сумеет на них ответить. Последствия стратегии, основанной на демонстрации силы, непредсказуемы. Если кто-то из вас придерживается другого мнения, высказывайтесь. 10 человек в командирской каюте выжидательно переглядывались. «Что касается меня и Эль-Салама, — начал Гарах, — мы хотим, чтобы командир предоставил свою альтернативу. На наш взгляд, никакой альтернативы нет. Мы попали в однозначную ситуацию, это вроде бы ясно. Угрозы, демонстрация силы, шантаж – это все отвратительно звучащие слова. Если их воплотить в действие, это может привести к катастрофическим последствиям. Вопрос о нашем превосходстве наименее существенен, дело не в этом. Есть оно у нас или нет. А в том, будут ли они так считать или уступят без боя. «Боя?» – как эхо повторил монах. «Стычки, столкновения. Это для вас звучит лучше?» «Эвфемизмов следует избегать. Угроза силы, неважно, какого рода, должна быть реальна, ибо угрозы, за которыми не стоит возможность их исполнения, тактически и стратегически ни к чему не ведут».
«Недомолвок надо избегать», – поддержал его Стиргард.
«Может, и вправду возможен этот блеф?»
«Нет», — возразил Кирстинг. — «Блеф предполагает минимум знакомства с правилами игры, и мы же их вовсе не знаем».
— «Хорошо», — согласился Стиргард. — «Предположим, мы обладаем реальным преимуществом и можем показать его, не принося им непосредственно никакого вреда. Это была бы явная угроза, но если такое убеждение окажется напрасным, Гаррах, то, по-твоему, нам придется дать бой или принять бой и отразить атаку? Это не слишком выгодное предварительное условие для взаимопонимания».
«Да, не слишком», – проговорил Накамура. «Это наихудшая исходная позиция. Правда, не мы ее создали».
«А могу я вмешаться?» – спросила Рага.
«Мы не знаем, зачем они пытались схватить Гавриева. Вероятнее всего, чтобы сделать с ним то же, что сделали мы с двумя их спутниками близ Юноны и сейчас с этими преследователями. Но мы же не считаем, что действовали как агрессоры. Мы хотели исследовать образцы их техники, а не хотели исследовать творение нашей. Это простая симметрия. А значит, не следует говорить о демонстративном разрушении, демонстрации силы, борьбе. Ошибка не обязательно тождественна преступлению. Но она может им оказаться».
«Симметрии нет», – возразил Кирстинг. «В общей сложности мы выслали им 8 миллионов битов информации. Сигнализировали с посла более 70 часов подряд на всех волнах, давали сигналы лазера, передавали коды инструкции по их дешифровке. Мы послали спускаемый аппарат без единого грамма взрывчатых материалов. Что касается сути этой информации, мы передали им расположение нашей Солнечной системы, изображение Земли, описание возникновения нашей биосферы, данные об антропогенезе, целую энциклопедию. И физические постоянные, которые действуют повсюду в космосе, они должны их превосходно знать».
«Ну, о сидеральной инженерии, о галенбаховской фараминистике, о частицах Гейзенберга там ничего не говорилось, правда?» – спросил Ротмант.
«В
Ферминистика – это перспективная наука о черных дырах. И о нашей системе тяги, о гравитационной локации, обо всем проекте сети, об Эвридике, о Грайсерах, о Гадесе тоже ведь нет? Нет. Ты лучше знаешь, чего там не было. Ведь это ты составлял программы для посла, сказал Эльсала. Не о лагерях смерти, не о мировых войнах, не о кострах, не о ведьмах. Ведь каждый, когда первый раз приходит в гости хозяева, не выкладывает всего о грехах отца, матери и всех своих родных. Если бы мы их в общих чертах и в высшей степени любезно уведомили, что умеем делать из масс, больших, чем их луна, нечто такое, что уместится в замочной скважине, то теперь отец Арага сказал бы, что это уже было бы началом предварительного шантажа. «Я попробую помирить вас», – вмешался Темп. «Поскольку они не сидят в пещерах и не высекают огонь кремнями, но овладели астронавтикой хотя бы внутри своей системы, они знают, что мы прибыли к ним не на веслах, не под парусом и не на байдарке. И, собственно, то, что мы попросту прибыли сюда, преодолев сотни парсеков, должно для них означать больше, чем демонстрация самых мощных бицепсов». «Ректе, Хаббит», – прошептал Арага. «Да, это именно так, по латыни». «Темп и прав», – согласился командир. «Самим своим появлением мы могли их обеспокоить, особенно если они еще технически не способны к галактодромии, но уже знают, какого порядка мощности для нее необходимы. Вплоть до запуска посла мы считали, что они о нас ничего не знают. Если они заметили Гермес много раньше, а ведь мы крутимся здесь третий месяц, то наше молчание, наш камуфляж могли их напугать». «Преувеличиваешь, астрогатор!» – непризненно пожав плечами, заметил Гарах. «Ничего подобного. Представь себе, что над Землей в 1950 или 1990 году зависли бы галактические крейсеры длиной в милю. Даже если бы с них падал один шоколад, возникло бы небывалое замешательство, суматоха, политические кризисы, паника. У любой цивилизации в многогосударственной стадии достаточно внутренних конфликтов. Не нужно никакой демонстрации силы, ибо само преодоление 100 парсеков уже является такой демонстрацией для тех, кто этого сделать не может».
«Ну хорошо, командир, и что, по-твоему, нужно делать? Как мы сможем доказать свою доброжелательность, свои кроткие, мирные и дружественные намерения? Как мы сможем убедить их, что не угрожаем им ничем, что мы экскурсия добрых скаутов под опекой священника, если 4 их наиболее совершенных боевых машины в 50 раз более тяжелых, чем наш Архангел, сдунуты за пределы времени и пространства, как пылинки? Эль-Салам и я, ясно, теперь впали в заблуждение. Пришли гости с цветами, в саду на них напала хозяйская собака. Один из гостей хотел отогнать ее зонтиком и нечаянно проткнул тетю хозяина дома. Нечего говорить о демонстрации сил, это все равно, что искать прошлогодний снег. Она уже произошла». Гарах, широко улыбаясь, не без злорадства говорил это командиру, осмотрел при этом на монаха.
«Асимметрия заключена не там, где вы думаете», — сказал доминиканец. «Тем, кто не понимает нас, мы не можем принести благой вести. Ангельских намерений нельзя доказать, пока они остаются только намерениями. Зло же можно доказать нанесением вреда. Это циркулюс витиозус. Для того, чтобы добиться взаимопонимания, мы должны их убедить в этих намерениях, и нам надо найти с ними общий язык».
«Но как же все, что произошло и может произойти, не приняли в расчет наши великие мыслители, проектанты и директора сети и сети?» – спросил в бешенстве Темпе. «И теперь все это свалилось к нам, как снег на голову. Это попросту неслыханная глупость».
Каюта гудела от ожесточенных споров. Стиргард молчал. Он думал, не вполне отдавая себе в этом отчет, что в бесплодном споре, а ему была ясна его никчемность, они дают выход раздражению, нараставшему во время безуспешно повторяемых попыток договориться с Квинтой. Это был результат недосыпания, безуспешного тщательного исследования Луны, выдумывания гипотез, которые вместо того, чтобы дать возможность заглянуть в чужую цивилизацию, рассыпались, как карточные домики, и у одних вызывали ощущение потерянности среди неразрешимых загадок, блуждание в лабиринте без выхода, а других наполняли растущим подозрением, что жителями планеты овладела массовая паранойя. И если на Квинде действительно господствовала паранойя, то в заразной форме. Сиргард заметил, что указатель на тумбочке его койки не светится. Кто-то из гостей переключил тумблер в рубке, отрезав центральный мозг корабля от его каюты, словно не желал холодного, рационального и логического присутствия Гота при этой встрече. Он не стал спрашивать, кто это сделал. Зная своих людей, он был уверен, что среди них не найдется ни труса, ни лжеца, который отрекся бы от этого поступка. Он мог быть действием просто подсознательным, как прикрытие наготы перед кем-то чужим, действием инстинктивным и более спонтанным, чем стыд. Поэтому он не сказал ничего, он только включил монитор и потребовал от Гота дать оптимальный прогноз для принятия решений. Гот предупредил, что ему не хватает отправных данных для оптимизации. Подтекст вопроса заключен в его неизбежном антропоцентризме. Люди высказываются о себе или о других хорошо или плохо. То же касается и их всеобщей истории. Многие считают ее нагромождением жестокости, бессмысленных завоеваний, бессмысленных даже вне пределов этики, поскольку ни нападающим, ни их жертвам они не приносили ничего, кроме разрушения культур, упадка империй, на обломках которых вырастали новые. Одним словом, множество людей с презрением смотрят на собственную всеобщую историю, но никто вообще не считает ее каким-нибудь кошмарным, страшнейшим из всех возможных во Вселенной психозаическим эксцессом, а Землю, планетой бандитов и убийц, единственной из миллионов планет, залитой кровью и охваченной насилием вследствие деятельности разума, в противоположность космической норме. Большинство людей, в глубине души не зная об этом, да и не вдаваясь в такие размышления, считают земную историю во всем ее течении от палеопитеков и австралопитеков вплоть до современности нормальной, то есть типовым элементом, часто встречающимся во всем космическом множестве. В этом отношении, однако, ничего не известно. И не существует методики, позволяющей из информационного нуля вывести нечто большее, чем нуль. Диаграмма Ортеги-Нейселя указывает только среднее время, отделяющее рождение протокультуры от технологического взрыва. Кривая диаграммы, так называемая главная линия психозоев, не учитывает ни биологических, ни социальных, ни культурных, ни политических факторов, участвующих в формировании конкретной истории разумных. Исключить эти данные позволяет опыт Земли, поскольку влияние, оказываемое столкновениями различных верований и культур, форм строя идеологии, явлений колонизации и деколонизации, расцвета и упадка земных империй, ничем не нарушили хода кривой технического роста. Это параболическая кривая, устойчивая к возмущениям, вызванным историческими потрясениями, нашествиями, эпидемией, человекоубийством, поскольку технология, единожды окрепнув, становится переменной, не зависящей от цивилизованного субстрата, как логистическая при интегрировании кривая автокатализа. Если рассматривать открытия и изобретения в микроскопическом масштабе, то их делали отдельные люди, единолично же или в составе групп, но при окончательном расчете мы вправе вывести творцов за скобки. Поскольку изобретения рождаются от других изобретений, открытия служат причиной следующих открытий, и это ускоренное движение создает параболу, взлетающую, кажется, в бесконечность. Перегиб насыщения не оказывается вызванным усилиями личностей, желающих сохранить природу. Кривая изгибается в том месте, где она, не перегнувшись, уничтожила бы биосферу. Эта кривая всегда перегибается в критической точке, ибо если технологии экспансии не придет на смену технологии спасения либо замены биосферы, данная цивилизация вследствие кризисов приходит к гибели. Когда нечем дышать, то некому делать дальнейшие открытия и получать Нобелевские премии. По данным космологии и астрофизики, главная линия Ортега-Нейселя принимает во внимание только ограниченную выносливость данной биосферы, называемую также пределом технологической грузоподъемности, но предел выносливости зависит не от анатомии или устройства форм коллективной жизни, но от физико-химических черт планеты, ее экосферной локализации и других космических факторов, включая звездные, галактические влияния и тому подобное. Там, где главная линия достигает предела выносливости биосферы, она разрывается. Что означает лишь то, что каждая конкретная цивилизация бывает вынуждена принять глобальное решение относительно своей дальнейшей судьбы. И если не может или не хочет принять такое спасительное решение, то гибнет. Разрыв главной линии соответствует также так называемой верхней рамке окна контакта. Эта рамка или граница, называемая также барьером роста, свидетельствует о том, что от единого ствола, которым является главная линия, расходятся ветви, то есть различные цивилизации разными способами продолжают дальнейшее существование. Хотя до сих пор не произошел обмен информацией ни с каким психозоем, из расчета было видно, что не существует одного и только одного оптимального решения. Как избежать опасности, вызванной нарушением биосферы техносферой? И для объединенной цивилизации также не открывается единственная дорога, позволяющая ей окончательно избавиться от накопившихся дилемм и опасностей. Что же касается данной ситуации, то она является результатом неправильных действий, вызванных отходом от программы экспедиции. По мнению Года, был сделан ряд ошибочных шагов, поскольку в момент принятия решения они не казались ошибками. Достаточно плачевный баланс их выявился только в ретроспекции. Точнее говоря, Гермес оказался вовлеченным в парадокс Арроу, который состоит в том, что некто, принимая решение, пытается реализовать конкретные ценности, причем каждая из них важна, но совместно они недостижимы. Между максимальным риском и максимальной осторожностью возникло равнодействующее, от которой нелегко будет избавиться. Год не считал, что командир повинен в создавшемся тупике, поскольку желал соединить риск с предусмотрительностью. После поимки квинтианских орбитальных аппаратов за Юноной и обнаружения вероидов он отклонился от программы в сторону излишней осторожности, закамуфлировав корабль и не посылая Квинте сигналов, предупреждающих о визите из космоса. Цена этой предусмотрительности выявляется только сейчас. Второй ошибкой было придание Гавриилу чрезмерной автономии и излишней изобретательности. Как ни парадоксально, это произошло от избытка осторожности и ошибочного предположения, что Гавриил, имея превосходство в скорости над орбитальными аппаратами или ракетами, сумеет сесть, не позволив себя поймать. И чтобы получить такую скорость, он был снабжен тераджоулевым двигателем. А чтобы он мог и после посадки адекватно реагировать на непредсказуемое поведение хозяев, на нем установили слишком разумный компьютер. Программа сети предусматривала посылку в первую очередь легких зондов, но от этого отказались, так как дипломатические попытки посла ни к чему не привели. Хотя никому в голову не пришло, что Гавриил превратит свой двигательный агрегат в сидеральное орудие, сворачивающее пространство, но именно так и случилось. Из-за излишней сообразительности компьютера Гавриила они выбились из программы и попали в ловушку. Теперь нельзя, как ни в чем не бывало, посылать следующие зонды. Новая ситуация требует новой тактики. Чтобы обсчитать ее, Году потребуется 20 часов. На том и порешили. После вечернего дежурства пилоту не спалось. Он думал о совете, из которого не вынес ничего, кроме возросшей неприязни к Году. Этот высший электронный ум, может быть, и владел логикой в совершенстве, но ее результаты были удивительно фарисейскими. Верно, совершены ошибки, допущены отклонения от программы, но оказывается, что и командир ни в чем не виноват. И Год не несет за это ни малейшей ответственности, что он и сумел убедительно доказать. Парадокс Роу – это чреватый дурными последствиями камуфляж. Следствие излишней подозрительности по отношению к винтианам, вызванной гипотезом о зловредном происхождении вероидов, как теперь четко определил Год. А кто же все это время помогал советами командиру? Пристегнутый к постели, так как была невесомость, пилот настолько разозлился в конце концов, что о сне не могло быть и речи. Он зажег маленькую лампочку над изголовьем, вытащил из-под матраца засунутую туда книжку «Программа Гермеса» и углубился в чтение. Сначала пролистал общее предположение, касающееся квинты. Это была компьютерная распечатка, сделанная непосредственно перед стартом Эвридики на основании собранных и интерпретированных астрофизических наблюдений. Квинтиане оценочно располагают энергией в 10⁻³ степени эргов. Тем самым их цивилизация находится на околосидеральном уровне. Главным источником энергии наверняка являются термоядерные реакции типа звездных, но силовые станции не выведены в космическое пространство. По-видимому, после истощения ископаемого топлива энергетика прошла, подобно земной, период использования уранидов, дальнейшая эксплуатация которых стала нерентабельной после овладения циклом бета. Маловероятно представляется, чтобы на планете в течение последних 100 лет прошли войны с применением ядерного оружия. Холодное экваториальное пятно не может быть результатом такой войны. Ядерная зима в результате войны должна была бы охватить практически всю планету, поскольку выброшенные в стратосферу тучи пыли увеличивают альбедо всего ее диска. Причины прекращения строительства ледяного кольца не ясны. Он пропустил страницы, заполненные графиками и таблицами, и, наконец, нашел раздел «Состояние цивилизации. Гипотезы». Первое. Квинта страдает внутренними конфликтами, которые действуют совместно с технологическими факторами. Это говорит о существовании антагонистических государств, либо иных формирований. Эра явных вооруженных столкновений уже ушла в прошлое и не приводит к итогу типа победители-побежденные, но постепенно перешла в крипто-милитарную фазу. В этом месте, уже на борту Гермеса, вклеена дополнительная распечатка, сделанная Годом. Одним из доводов в пользу крипто-милитарного характера конфликта являются паразиты, обнаруженные на двух квинтианских спутниках. Согласно такой интерпретации, противостоящие блоки совместно находятся в таком состоянии, которое не является ни классическим миром, ни классической войной в понимании Клаузевица. Они сражаются за линиями фронтов путем криптомахических столкновений типа климатических травм, наносимых противнику, взаимной каталитической эрозии технопродукционных потенциалов. Это могло провалить строительство ледяного кольца, поскольку оно требовало глобального сотрудничества. Выводы были сделаны еще на Эвридике. Если существуют такие группы антагонистов, и они сражаются не классическим образом, то контакт с любым космическим пришельцем может быть в значительной степени затруднен. Априори, получение космического союзника – маловероятная возможность для каждой из сторон, если только их две. Ибо для этого нет никакой рациональной причины в виде конкретной пользы, которую получил бы инопланетный гость, присоединившись к одной из сторон. Контакт же может оказаться запалом, который превратит тихую, тлеющую, постоянную и упорно продолжаемую борьбу в полное лобовое столкновение сил обеих сторон. Пример. Пусть на планете Т находятся блоки А, Б и В взаимно враждебные. Если Б установит контакт с пришельцем, это будет вызовом для А и В, которые почувствуют, что они оказались перед лицом серьезной угрозы. Они могут либо атаковать пришельца, чтобы он не смог усилить потенциал Б, либо совместно атакуют Б. Ситуация отличается неустойчивостью, а при любой нестабильности достаточно постороннего фактора с серьезным техническим потенциалом, а таковой должен быть у пришельца, поскольку он совершил галактический скачок, чтобы началась эскалация враждебных действий. 2. Квинта объединена как федерация или протекторат. На ней нет равных по силе антагонистов, поскольку одна из сверхдержав овладела всей планетой. Такое владычество, результат ли это победоносных военных действий или невоенного захвата, с момента подчинения слабых сил главной державе планеты также не обеспечивает хорошей устойчивости с точки зрения контакта с инопланетным гостем. Не следует приписывать глобальному государству ни демонических, ни империалистических намерений, ни внепланетной экспансии. В планы, смоделированные таким образом квинты, входит не уничтожение незваного гостя, но лишь сведение на нет возможности контакта, особенно посадки на планету. Технологические дары, которых можно ожидать от прибывших, легко могут оказаться губительными. Попытки удержать пришельцев в рамках, дабы они не нарушили господствующего социально-политического равновесия, могут рикошетом ударить как раз по этому равновесию. Следовательно, и в такой системе отказ от контакта является решением разумным с точки зрения глобальных властей. Такова обращенная к космосу политика, именуемая PERFIS – Perfect Isolation, идеальная изоляция, по аналогии с британской Splendid Isolation – блестящая изоляция. Высота информационного порога, который должен преодолеть пришелец, неопределенна. 3. Согласно мнению Хольгера, Кроха и их группы, полностью объединенная планета, на которой нет ни побежденных, ни победителей, ни мощной власти, ни угнетенных подданных, также может не желать контакта. Главные дилеммы такой цивилизации, сходящей с линии Артегенейселя, вблизи верхней области окна контакта, находятся на стыке ее культуры и технологии. Культура всегда характеризуется запаздыванием созданных ею регулирующих правовых и нравственно-этических норм по отношению к технологии во время параболического ускорения перед моментом насыщения. Технология уже делает возможным то, что запрещает культурная традиция и позволяет нарушать правила, которые считаются ею ненарушимыми. Примеры. Генетическая инженерия в применении к существам, соответствующим людям, регулирование пола, пересадка мозга и так далее и тому подобное. Рассматриваемый в свете этих конфликтов контакт с пришельцами выявляет свою амбивалентность. Планетная сторона, отвергая контакт, не обязана даже приписывать гостям каких-либо недружелюбных намерений. Опасения и без того серьезны и оправданы. Прививка радикально новых технологий может дестабилизировать общественные связи и отношения. Кроме того, ее последствия непредсказуемы. Это не касается контактов по радио и других дистанционных сигналов, ибо их адресаты могут по собственному желанию использовать либо игнорировать полученную информацию. Он уже чувствовал себя утомленным, но сон все же не приходил. Пропустив несколько разделов, он стал читать последний о процедуре контакта. Проект сети рассматривал предоставленные выше дилеммы как помехи для достижения взаимопонимания между гостем и его потенциальным собеседником. Поэтому экспедиция была снабжена специальными средствами связи, а также автоматами, которые без предварительных переговоров, то есть без дистанционного обмена радиосигналами и сведениями, должны были показать мирный характер экспедиции еще до ее посадки. Предварительная процедура планировалась многоэтапной. Первым правилом для земного корабля по прибытии будет передача на указанных в приложении диапазонах радио, тепловых, световых, ультрафиолетовых волн и с помощью корпускулярных потоков. Как при отсутствии ответа, так и при приеме непонятных сигналов ко всем континентам будут высланы спускаемые аппараты, наводящие сенсоры которых направят их на значительные скопления построек. Было там также множество рисунков, схем и описаний. На каждом спускаемом аппарате находились приемно-передаточные устройства, а также данные о Земле и ее жителях. Если и этот шаг не вызовет ожидаемой реакции, то есть налаживания связи, должны были сесть выпущенные с корабля более тяжелые зонды, снабженные компьютерами, способными к обучающей деятельности, то есть к объяснению визуальных, тактильных или акустических кодов. Эта процедура была необратимой, ибо каждый следующий шаг был продолжением предыдущего. Первые спускаемые аппараты содержали сигнальные передатчики одноразового действия, которые активизировались только при грубом нарушении их оболочки, вызванном не аварией или жесткой посадкой, а умышленным демонтажом без попытки переговоров. Пилоту очень понравился этот научный способ определения ситуации, при которой какой-нибудь троглодит раздолбал бы каменным топором электронного посла человечества. «Демонтаж без попытки переговоров происходит в том случае», — подумал он, «если дать кому-нибудь без лишних слов так, чтобы зубы у него вылетели». Индикаторы, выращенные в виде монокристаллов, отличались такой прочностью, что успели бы выслать сигнал, даже если бы посадочный модуль подвергся бы уничтожению за доли секунды, например, взлетев на воздух от заряда взрывчатки. Далее программа в деталях представляла модели следующих посланцев, порядок залпов, которым их следовало синхронно направлять в выбранные места посадки, чтобы ни один континент, ни одна область не оказались предпочтенными или обойденными, и так далее. Книжка содержала также «Votum separatum» – особое мнение группы экспертов сети, состоящей из нескольких человек, сторонников крайнего пессимизма. Они утверждали, что нет никаких материальных средств или сигналов, а также легких для расшифровки сообщений, которых нельзя было бы принять за коварное прикрытие агрессивных намерений. Все это происходит от неустранимых различий в технологическом уровне. Явление, названное в XIX, а еще определеннее в XX веке гонкой вооружений, появилось на свет вместе с палеопитеком, когда он в качестве дубинки использовал длинные бедренные кости антилоп, разбивая ими черепа не одних только шимпанзе, поскольку в гастрономических категориях числился каннибалом. Однако, когда наука, родительница ускоряющейся технологии, возникла на перекрестке средиземноморских культур, военный прогресс воюющих европейских, а потом и неевропейских государств не обеспечил ни одному из них сокрушительного превосходства над другими. Единственное исключение из этого правила – атомное оружие. Но Соединенные Штаты удерживали эту монополию в исторических масштабах всего лишь мгновение. Технологический же разрыв между цивилизациями в космосе может быть гигантским. Более того, наткнуться на цивилизацию, стоящую на той же ступени развития, что и земная, практически невозможно. В этом толстом томе было еще множество ученых рассуждений. Пришелец, который давал в руки недоразвитым хозяевам планеты тайны сидеральной инженерии, уподоблялся человеку, дающему детям играть гранатами с выдернутой чекой. Но если он не покажет своих знаний, то рискует быть обвиненным в двуличии, в желании главенствовать, то есть и так нехорошо, и эдак плохо. Глубина этих выводов настолько одолела, наконец, читателя, что благодаря программе сети он уснул. Лампа осталась непогашенной, а книга зажатой в руке. Он шел по узкой улочке мимо домов, освещенных солнцем. У ворот играли дети, между окнами висело белье на веревках. Неровную мостовую, покрытую мусором, кожурой бананов, огрызками, пересекал поток грязной воды. Далеко внизу открывался порт, забитый парусниками, На пляж лениво набегали пологие волны, и лодки, вытащенные на песок, перемежались с рыбацкими сетями. Море, гладкое до горизонта, сияло полосой солнечного отражения. Он ощущал запах жареной рыбы, мочи, оливок. Он не знал, как попал сюда, но в то же время точно знал, это Неаполь. Маленькая смуглая девочка, крича, бежала за мальчиком, который убегал от нее с мячом, останавливался, делал вид, что бросает ей мяч, и прежде чем она его догоняла, снова удирал. Другие дети тоже что-то кричали по-итальянски. Растрепанная женщина в одной рубашке, высунувшись из окна второго этажа, стаскивала высохшие комбинации юбки с веревки, протянутой над улочкой. Ниже начиналась каменная лестница из растрескавшихся плит. И вдруг все вздрогнуло. Раздался визг. Стены начали валиться, а он стоял, как вкопанный в тучах известковой пыли, ничего не видя. Что-то рухнуло позади него, и крики, вопли женщин заглушил грохот сотрясающейся земли. «Террамота! Террамота!» Землетрясение по-итальянски. Этот крик утонул во второй волне постепенно нарастающего грохота. Куски штукатурки сыпались на него, он закрыл руками голову, почувствовал удар в лицо и проснулся. Но землетрясение не прекратилось. Огромная тяжесть приковывала его к постели, он попытался вскочить. Застегнутые ремни его удержали, книга ударила его в лоб и отлетела к потолку. Это был Гермес, а не Неаполь. Но вокруг грохотало, и стены валились. Он чувствовал, как ходуном ходит вся каюта, повис на ремнях. Свет лампочки мигал, он увидел раскрытую книгу и свитер, распластанными на потолке над ним. С перевернутых полок летели рулоны фильмов. Это был не сон. И не только грохот был слышен. Выли сирены тревоги. Свет ослаб, загорелся, снова погас. В углах потолка, теперь пола, зажглись аварийные лампы. Он пытался отыскать замки ремней, чтобы отвязаться. Пряжки не поддавались, прижатые его грудью. Руки словно налились свинцом. Кровь ударила в голову, он перестал барахтаться, его швыряло. Тяжесть ударяла так, что вдавливала то в койку, то в ремни. Он понял и ждал. Неужели это конец? В эту пору, миновала полночь, в темной комнате не было никого. Кирстинг сел перед погашенным визиоскопом, на ощупь пристегнулся, вслепую отыскал выключатель и пустил ленту. На белом квадрате подсветки один за другим появлялись почти черные томографические снимки с клубками более светлых округлых контуров, похожих на рентгеновские тени. Кадр за кадром, пока он не остановил ленту. Он просматривал поверхностные спинограммы квинты. Потихоньку, вращая микрометрический винт, старался получить наилучшее изображение. В середине кустообразное скопление, словно атомное ядро, осколки которого при столкновении разлетелись лучами во все стороны. Он передвинул изображение с молочной бесформенной плазмы к ее разреженному краю. Никто не знал, может ли это быть жилой застройкой, чем-то вроде огромного города. На этом кадре был виден ее разрез, обрисованный нуклонами элементов, более тяжелых, чем кислород. Такое послойное просвечивание астрономических объектов, издавна практиковавшееся, было эффективно только для остывших и ставших черными карликами звезд и для планет. При всем совершенстве спиновидения оно имело свои границы. Разрешающей способности не хватало, чтобы различить отдельные костяки, даже если бы они были крупнее гигантозавров мезозойского и мелового периодов. И несмотря на все это, он пытался разглядеть скелеты квинтианских существ. Пожалуй, только тех, что соответствуют людям. Наполнявший этот квазигород, если он действительно был многомиллионной метрополией. Он доходил до предела разрешающей способности и даже превышал его. Тогда микроскопические призраки, сложенные из белесых дрожащих волокон, рассыпались. Экран брезжил хаосом застывших зерен фотослоя. Тогда, насколько мог бережно, он возвращал микрометрический винт вспять, и мглистый образ появлялся снова. Он выбирал наиболее резкие спинограммы граничного меридиана, накладывал их друг на друга так, что выпуклые формы квинты перекрывались, как целая стопка рентгеновских снимков одного и того же объекта, сделанных при помощи серии вспышек и сложенных потом вместе. Так называемый город лежал на экваторе. Спинография была выполнена вдоль оси собственного магнитного поля квинты по касательной, в месте, где атмосфера заканчивается у планетной коры. Следовательно, если это была застройка 30-мильной протяженности, снимки прошивали ее насквозь, словно рентгеном, установленным на одной окраине. Просвечивались все улицы, площади, дома в направлении противоположного предместья. Это давало немного. Смотрящий на людские толпы сверху и видит их в вертикальном ракурсе. Глядя в горизонтальной плоскости, можно увидеть только ближайшие фигуры в устьях улиц. Просвечиваемая же толпа покажется беспорядочным скоплением костяков. Правда, существовала возможность отличить постройки от прохожих. Застройка неподвижна. Значит, все, что на тысячах спинограмм находилось в неподвижности, могло быть отфильтровано. Экипажу также удавалось удалить путем ретуши, ликвидирующей все, что движется быстрее, чем пешеход. Если бы перед ним были аналогичные снимки земного города, то с них бы равно исчезли бы как дома, мосты, промышленные предприятия, так и автомобили, поезда, и остались бы только тени пешеходов. Столь гео- и антропоцентрические предпосылки имели в высшей степени сомнительную ценность. Несмотря на это, он надеялся на счастливый случай. Кирстинг столько раз заходил ночью в темную комнату, столько раз просматривал рулоны снимков и все же не утратил надежды на случайное открытие, если удастся выбрать и наложить соответствующие спинограммы. Лишь бы увидеть, пусть не ясно, пусть в виде туманного контура, скелеты этих существ. Могли ли они быть человекоподобными? Принадлежат ли они к позвоночным? Составляют ли основу их костей соединения кальция, как у земных позвоночных? Экзобиология не считала вероятным полное человекоподобие, но остеологическое подобие земным скелетам было бы возможно, принимая во внимание массу планеты, ее тяготение, состав атмосферы, указывающий на присутствие растений. Об этом свидетельствовал свободный кислород, но растения не занимаются ни астронавтикой, ни производством ракет. Кирстинг не рассчитывал на человекоподобное строение костей. Оно ведь было результатом запутанного пути эволюции земных видов. В конце концов, даже двуногость и прямохождение еще не подтверждали антропоморфизма. Ведь и тысячи ископаемых пресмыкающихся ходили на двух ногах. И если сделать спинографию стаи бегущих игуанодонтов, то в планетарном масштабе при достаточном удалении они не отличались бы от марафонцев. Чувствительность аппаратуры шагнула далеко за пределы самых смелых мечтаний отцов спинографии. Он мог теперь по кальциевому резонансу обнаружить скорлупку куриного яйца на расстоянии 100 тысяч километров. Когда он напрягал зрение, ему казалось, что среди мутных пятен видны микроскопические ниточки более светлые, чем фон, будто сфотографированный через телескоп застывший танец гальбейновских скелетов. Ему казалось, что если он усилит увеличение, то действительно увидит их, и они перестанут быть тем, что он домысливал, глядя на дрожащие волоконца, такие же неверные и ускользающие, как каналы, которые видели давние наблюдатели Марса, потому что очень хотели их видеть. Когда он всматривался в скопление слабых застывших искорок слишком долго, Усталое зрение подчинялось его воле, и он уже почти мог различать молочные капельки черепов и тонкие, тоньше волоса, кости позвоночных столбов и конечностей. Но стоило лишь поморгать, уставшими от напряжения глазами, как наваждение, пропадало. Он выключил аппарат и встал. Закрыв в полной темноте глаза, вызвал в памяти только что виденную картину, и снова зафосфорисцировали в бархатной черноте мелкие призраки костяков. Будто слепой он отпустил спинку кресла и поплыл к рубиновому огоньку перед выходом. Ослепленный после долгого пребывания в темноте светом в коридоре, он, вместо того, чтобы двинуться к лифту, ткнулся в нишу двери, высланную толстым пористым материалом, и именно это его спасло, когда вместе с грохотом на него обрушился гравитационный удар. Ночные лампы погасли, вдоль вращающегося вместе с кораблем коридора загорелись аварийные огни, но он этого уже не увидел. Потерял сознание. Стиргард после совета не ложился спать, потому что знал, вне зависимости от того, сколько тактик разработает год, машина поставит его перед выбором, сводимым к альтернативе либо непредсказуемый риск, либо отступление. Во время дискуссии он изображал решительность, но, оставшись один, почувствовал себя беспомощным. Беспомощным, как никогда до этой ночи. Все труднее ему было сопротивляться желанию доверить выбор жребию. В одном из стенных шкафов каюты, среди личных его мелочей, у него хранилась старая тяжелая бронзовая монета с профилем Цезаря и пучком фасций на реверсе. Это память об отце, нумизмате. Открывая шкафчик, он все еще не был уверен, что таким образом доверит команду, корабль, всю судьбу этой величайшей в истории человечества экспедиции монете. Хотя уже подумал, что ликторские розги означают бегство. А чем, как не бегством, было бы отступление? Затертый же профиль мясистого лица – это то, что, возможно, станет их гибелью. Он преодолел внутреннее сопротивление, открывая в полумраке шкафчик, и на ощупь достал из ячейки плоский футляр с монетой. Повертел ее в пальцах. Имел ли он право? Бросок нельзя было сделать при невесомости. Он всунул монету в стальную скрепку для бумаг, включил электромагнит, укрепленный под крышкой стола для фиксации фотограмм или карт стальными кубиками. Раздвинул в стороны стопки машинописных листов и лент, и как мальчишка, которым он был когда-то, опустил монету, словно волчок. Она вращалась на кончике скрепки все медленнее, описывала небольшие круги и, наконец, упала, притянутая магнитом, и показала реверс. Возвращение. Чтобы сесть, он ухватился за подлокотники вращающегося кресла и, едва его комбинезон прикоснулся к сиденью, почувствовал, прежде чем успел осознать, сотрясение. Сначала слабое, потом все усиливающееся, а затем гигантская сила смела фильмы, бумаги, скрепки и темно-коричневую монету со стола, а его втиснуло в кресло. Перегрузка возросла мгновенно. В глазах потемнело. Кровь уже отливала от глаз, но он все еще видел расплывчатое от мгновенных содроганий пятно света круглой настенной лампы. Слышал, чувствовал, как по стальным стенам, под их обшивкой, пробежал глухой стон всех швов и соединений, и как сквозь грохот летящих отовсюду незакрепленных предметов, приборов, одежды, пробивается далекий вой аварийных сирен, словно кричали не их мембраны, а сам корабль, ощутивший удар всеми 180 тысячами тонн своей массы. И под это завывание и протяжный грохот, ослепленный страшной тяжестью, вдавливающий налитую свинцом тело вглубь кресла, он в последний момент почувствовал облегчение. Да, облегчение, поскольку о возвращении уже не могло быть и речи. Зрение вернулось к нему секунд через 10, хотя гравиметр показывал еще красное деление шкалы. Гермес не подвергся прямому попаданию. Что-то таранило его, но всегда стоящий на страже Гот парировал атаку, проведенную так искусно и незаметно, что, не имея времени на выбор соразмерной защиты, он обратился к последнему средству. Стену гравитации не могло пробить в этом космосе ничего, кроме сингулярности, и Гермес уцелел. Однако мощь такого резкого ответного удара должна была дать рикошет, и как орудие при отдаче весь корабль содрогнулся между разрядами сидераторов, хотя и принял на себя лишь ничтожную часть выброшенной мощности. Стиргард не пытался встать, потому что чувствовал себя по-прежнему словно под прессом и широко открытыми глазами смотрел, как тонко подрагивая, большая стрелка миллиметр за миллиметром сползает с красного сектора круглой шкалы. Напряженные до предела мышцы начинали уже подчиняться. Гравиметр упал до черной двойки, и только аварийные сирены продолжали монотонно завывать на всех палубах. Обеими руками оттолкнувшись от подлокотников, он с трудом выбрался из кресла и, когда встал, поневоле опираясь ладонями на край стола, как обезьяна, привыкшая горбиться и помогать ногам руками, неизвестно откуда пришло ему в голову подобное сравнение в такую минуту, то увидел среди разбросанных на полу пленок и карт отцовскую монету, которая по-прежнему показывала реверс, то есть возвращение. Он усмехнулся, ибо это решение было уже побито старшим козырем. Гравиметр остановился на белой шкале у единицы и медленно с нее сходил. Нужно было спешить в рубку, узнать прежде всего о людях. Он уже был у двери, как вдруг вернулся, поднял монету и засунул ее в шкафчик. Никто не должен был знать о его минутной слабости. В категориях теории игр это не было слабостью, потому что когда не хватает мини-максовых решений, нет лучшего решения, чем чисто случайное. Он мог хотя бы перед самим собой оправдать этот поступок, но не захотел. На середине туннельного коридора вернулась невесомость. Он вызвал лифт. Все решилось. Он не хотел борьбы, но знал своих людей и знал, что никто, кроме посланца Святого Петра, никто не примирится с бегством.